Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
Сегодня мы будем беседовать традиционно об альманахе Воскресения. Это 22-й выпуск.
Одна из моих литературных учениц, было их у меня несколько учениц и учеников, это Елена Палтусова. Она писала, сейчас, к сожалению, она не пишет, она писала исключительно о подростках. И подростки очень любили ее книги, всегда приходили на ее выступления где-то в библиотеках. Прямо чуть не она сидела там, ее облепят и спрашивают, что-то там смотрят. И вот у нее была такая повесть, которая называлась «Странная сказка». Ну, «Странная сказка» — это вот, если кто-то помнит, Цоя. «Странная сказка». Песня такая вот была. И вот такой кусочек. То есть главная героиня, она просто буквально вот, ну, помешана на Викторе Цое.
Она больше прозу писала или стихотворений? Вот почему подростки-то ее так любили, уважали, ждали ее выступлений?
Потому что она писала только прозу, и она писала про них.
А, то есть конкретно такая специализация для подростков, и это проза. Все, поняла.
Да, именно для подростков, не для детей, а подростков, когда вот они уже, у них начинаются какие-то вот вопросы, кто я в этой жизни, как общаться с людьми и так далее, то есть вот осознание себя. И ее главную героиню звали Вика, ну а поскольку Виктор Цой, ее там, значит, звали Витька иногда. В классе до начала урока, как обычно, все шумели. «Витька, привет!» – донесся сквозь шум звонкий голосок Беловой. Она соскочила с места, но, увидев Анну Васильевну, вернулась обратно. Иринка пересела к Андрею, значит, Вике опять придется сидеть одной, да еще на последней парте. Обхватив руками сумку, побрела в конец класса. «Садись сюда!» – услышала, проходя мимо Максима. Остановилась, в раздумье посмотрела на свою парту, потом на свободное место рядом с ним, села, не выпуская из рук сумку, уловил насмешливый взгляд Ксении. Развернувшись в полоборота, Черкова наблюдала за Степановой, встретившись взглядом, отвернулась. Виктория давно заметила, что находится под прицелом любопытных глаз этой расфуфыренной девицы, но почему-то именно сегодня почувствовала себя неуютно. Что-то неприятно кольнуло внутри, она вжала голову в плечи, испуганно вглядываясь в класс, но никакого намека на подвох не обнаружила. Ксения Черкова и Алена Карпенко успела заметить Степанова, две неразлучные подруги. Ничего без оглядки друг на друга сделать не могут, даже одеваются похоже. Ксения скажет какую-нибудь глупость, и Аленка добрительно хохочет. Над всеми смеются, всех обсуждают, как будто им все можно. Ну, то есть вот такая вот, прямо вот...
Жизненная. Сразу картинка, сразу вот этот вот звонкий стук, смех, вот какие-то разговоры. Интересно так, слог, да, вроде просто, но реалистично.
Ну да, потому что подростки, они вот, они такое понимают, им надо просто... Понятно. Ну вот один еще маленький абзац. Оля Зимина долго разглядывала свое отражение в зеркальце, потом обернулась к подруге. «Лена, у тебя есть тушь?» Исакова ничего не успела ответить, потому что вмешалась Черкова. «Зачем тебе краситься?» Выпустив струйку дыма, добавила. «Кто на тебя смотрит? Кому ты нужна?» Аленка хихикнула. Зимина спрятала зеркальце в сумку, пыталась улыбнуться, но получилось неубедительно. Ну то есть прямо вот такие вот жизненные абсолютно ситуации.
Образы. Улыбнулась, но неубедительно.
Да, то есть сразу понятно, четко, коротко и ясно. Дальше. Денис Барамсин из города Киров. «Крещенский вечер, а мороза нет. Дурное дело, что не говори. Лишь патокой фонарный липкий свет струится в зев распахнутой двери, перетекая с пола на киот, кровать, скамью, накрытый стол, на печь, что как завет хранит тепло. Вот-вот воет хозяин, снег сметая с плеч. Пороша сыплет известь за порог, вытравливая след, бегущий прочь. Вдаль, где распутье всех земных дорог распятием млечным осеняет ночь, не знавший, как гнетущая тишина, без голосов, без скрипа половиц, забытый дом вперяет два окна, безглазой чернотой пустых глазниц во мглу, в которой звезды-угольки собрались в крест, пугая и маня, там, где запястье скрюченной реки вскрывает рваной раной полынья». Такая вот картинка абсолютно, вот тоже такая вот старый заброшенный дом, и вот такие полынья. журавль. Здесь больше не журчит живая речь. Едва заметны в зарослях крапивы, косой плетень, разваленная печь. Над пустырем топорчисто сиротливо стоит журавль, нескладный исполин. Внизу под ним, в очерченном квадрате, скользит за грань венца усталый клин его свободных неба сводных братьев. Журавль кряхтит, грядет его черед, лететь в края, откуда нет возврата. Последний и единственный полет в бездонный космос черного квадрата. И на прощальный журавлиный клик глухим бессильным гулом отзовется глубинный дух покинутой земли из темноты заросшего колодца. То есть тоже тут все. Вот, то есть, этот журавль, колодезный журавль, который, значит, своих небосводных братьев за ними следит. Это Денис Барамзин.
Что предыдущая писательница, что Денис Барамзин, они все, наверное, педагоги так могли писать? Или их профессия не связана с творчеством?
Биографии его я смотрю, я не вижу, чтобы он... Не написано, кто он по профессии. Написано, что он с 2013 года, вот как раз когда вот этот вот альманах издавался, этот номер, член Союза писателей России. Вот, Елена Палтусова, на самом деле, она закончила Красноуфимский педколледж, но в школе она не работала. Вот, но сейчас она художница, другую фамилию, вот, под которой она сейчас, я называть не буду. По некоторым причинам она учит как раз детей рисовать. То есть вот все равно какая-то вот это вот у нее осталось. Так, еще одно стихотворение Дениса Барамзина. Такой маленький эпиграф. Двери закрываются. Следующая станция. Здравствуй, мой дорогой незнакомец. Нас время не лечит. Мы у звезд на поруках скитаемся в этих краях, отмеряя разлуки веками, мгновениями встречи, чтобы в жизни другой ненароком столкнуться в дверях. Узнаю по приметам твой образ в чужом человеке, и фантомная боль там, где было в начале ребро, неизменный пароль. Мы расстались в серебряном веке, чтобы в век интернета полстанции ехать в метро. За окном вереницей проносится светопись слайдов, где смешались, сплелись предыдущих эпох миражи, а вагон мчится ввысь и влечет нас вселенский коллайдер, две полярных частицы единой бессмертной души. Мы уносимся прочь, мы летим в никуда, ниоткуда, на орбиты своя, чтобы встретиться с той стороны. Колесо бытия, сквозь 100 лет одиночества, к чуду, возрождению в ночь, накануне столетней войны. Вот у него, если так вот посмотреть, вот кто знает, то понимает, в предыдущем стихотворении «Черный квадрат». Здесь 100 лет одиночества, Габриэль Гарсия Маркес. То есть вот это вот... Для тех, кто понимает, такой пунктир. И уже понимая, что это вот человек образованный и талантливый, что он вот так вот мельком вроде вкраплено все, кто-то не поймет, а кто-то поймет.
До кого-то
настучится. До кого-то, да, дойдет. И, скажем так, опять Юрий К. «Туман и сумерки, дороги поворот, желание немедленно уехать. Его не удается побороть ни ради горечи, ни ради смеха. И хорошо, что в этот час один, навязчиво лишь время прободное. Сжигают фонари ультрамарин небесного движения, земное всегда внизу, доступно как билет на пролетевший мимо станции поезд скорый. Когда-то я запомнил, счастья нет в любой из несложившихся историй. Так что же я не верю в острый край небесного движения сквозь чувства? А то бы попросил, не отрезай последнюю надежду, будет грустно». Придавленное черной высотой ночное небо с вывинченной осью дневного мироздания. Земной ответ на все вопросы – это осень. Меняет взгляд на алые кусты, не первый раз горящие в пустыне. И хочется быть с совестью на «ты», стирая грань между ныне и отныне. То есть такие вот нестандартные стихи. Наверное, еще одно его стихотворение. Коротенькое. «Ситцевое платье в желтых хризантемах. Солнце ниже пирса. Вечер. Много лет. Ты меня дразнила капитаном Немо. Я немел все больше, повернувшись вслед маленькой фигурке, уходившей с пляжа. День тот растворился, как морская соль. Время закрутилось в жизненную пряжу. Как же звали эту милую Ассоль?» Совершенно неожиданно. Ассоль – это имя. А как ее звали? И вот еще один рассказ, на этот раз мой, он назывался «Раб». То есть вот сейчас о трудовом рабстве говорят вот постоянно. Это был 2013 год, когда только-только вот эти вот начинались истории. Сергей вернулся полгода назад, без документов, без ключей в кармане. Он стоял посреди слякотного марта на Екатеринбургском вокзале, по привычке щурясь на солнце, хотя оно едва-едва просвечивало сквозь серые тучи. Он был счастлив. Он еще не думал о будущем, жил настоящим, пусть хмурым, сырым, но все-таки российским, екатеринбургским днем. Он предвкушал то, что должно произойти спустя полчаса. Ну хорошо, он согласен подождать еще часа 2-3, но только чтобы все было именно в таком порядке. Ванная, полная горячей воды, ужин, Валька. Он удивился, поймав себя на мысли, что жена занимает всего лишь третье место, но при его усталости нет, все логично. Спустя 20 минут Сергей, нетерпеливо переминаясь, привычно звонил в знакомый до боли дверной звонок. Тот отзывался тяжелой тревожной трелью. Сначала за дверью раздались тяжелые шаги, потом надрывный мужской кашель, чей-то глаз приник глазку. «Мужик, тебе кого?» – спросили из-за двери. «Мне?» – опешил он и не сразу нашелся. «Валентину? А ты кто ей будешь?» Дверь приоткрылась. Подпирая косяк, на пороге стоял невысокий крепкий мужчина. Ему было на вид лет 37-38. Он смотрел на Сергея, изучающий из-под лоби. «Муж, похоже, бывший», — усмехнулся тот и сплюнул себе под ноги. «Похоже», — согласился мужик, смерил Сергея с ног до головы и бросил. «Зайди на минуту, стой здесь». Ну, то есть вот история тоже такая вот совершенно понятная. Пока он там много лет был где-то вот в рабстве, его никто не знал, его, наверное, искали, но найти не могли, пропал без вести. Вернулся, он здесь никому не нужен. То есть таких историй, это, конечно, история придуманная в общем и целом, но я думаю, что таких историй было, в общем, не так уж мало. И сейчас, наверное, точно так. Олег Мечковский, очень интересный поэт из Екатеринбурга, он профессиональный переводчик. Английский, в основном английский. И он и переводит стихи английских поэтов. Вот тут даже на чтение Роберта Фроста у него стихотворение. И сам пишет стихи. И тоже он, в общем-то, очень узнаваем. Олега я знаю. На чтение Роберта Фроста. «В полумраке осеннего дня, запредельной тоской очарован, я стоял у мохнатого пня и гадал, кто в него заколдован. То ли местный лесник, у него как-то раз я просил сигарету, то ли чудный родник, для чего он блуждал и метался по свету. Для того ли, чтобы волею злой превратиться в останок растения? А лесник, он был старый, хромой, но веселый чудак, без сомнения. И меня нечто сходное ждет за незнание толка и меры, и за то, что всю жизнь напролет жил без цели, надежды и веры». То есть такая вот, ну, вот чисто английская какая-то вот история.
Да.
То есть сразу чувствуется даже вот в стихах что-то вот такое, вот какие-то английские мотивы.
Как а-ля подражание, да?
Ну, в принципе, да. То есть это на чтение, то есть он как бы подражает Роберту Фросту, но он подражает на русском, а тут на английском. Ну, бывают у Олега совершенно другие стихи. «Памяти перестройки. Рассыпались двери, и окна разбиты. Повсюду назойливый рокот молвы. Последние слуги, редеющие свиты, свирепы, как тигры, ленивы, как львы. Пожары в лесу, дровосеки в опале. Звериную страстью пылает их взор. Они будто дьяволу душу отдали, но кровью заплатят за этот позор. Трясется от злости небесное сито, трепещут герои, гонцы из толпы. Доверься немому, который сердито за руку выводит тебя из толпы». То есть вот совершенно какая-то, ну вот перестройка, это мы понимаем, если память о перестройке, это мы ждем, что что-то вот будет такое, вот какие-то перестроечные такие вот картинки, а тут совершенно другое. Тут лес, тут львы, тут немые и так далее. Вот у него еще подзаголовок из Рильке, Райнер Мария Рильке. Вот, но интересно такое вот тоже его стихотворение. То есть понятно, что он совершенно разносторонний поэт. У него не на одну тему стихи, а совершенно разные. О критиках. «Со дна водоема вздымаются илы, прозрачные воды мутят. Так в лоно поэзии лезут заилы, и пакостят в нем, как хотят. К таланту ли зависть бездарных тревожит, стараются ли на заказ? Талант себя, сам себя, если что, уничтожит и уничтожает подчас. А если заказ, если лают, что скажут, плодя ядовитую слизь, то их и самих, если надо, закажут. Эй, где ты, Заил? Отзовись.
А Заил это кто?
Ну, Заилы — это такие вот злые критики, которые...
А,
вот...
Заилы, то есть да, это да, критики.
Это критики, это сами критики. И последнее стихотворение его. «Неведомой страны таинственные тени все чаще в эти дни являются ко мне. Заходят как свои, садятся на колени и странный разговор заводят при луне. О чем они рекут, поют ли, я не знаю. Красивые слова, похожие на бред, магически влекут к неведомому раю, но смысл их для меня – пугающий секрет. Зачем они, зачем непрошенные гости тревожат и томят мой утомленный дух? Зачем они шумят, как ветер на погосте, и хмель запретных дум вливают в робкий слух? Оставьте, сгиньте, прочь, о Боже, дай мне волю над бездной устоять, соблазном дать отпор, и с радостью приняв назначенную долю, с достоинством уйти, хваля твой приговор. Но все чужой страны таинственные тени назойливой толпой витают предо мной. Посулы их полны пугающих значений, угрозы их манят блаженной тишиной». Иван Пазников, Каменск-Уральский. Всегда говорил, что Каменск-Уральский очень талантливый город. «Живу, читаю бытие. День понял с первого абзаца. Существование мое межстрочье может оказаться. Рассвета красная строка, взмах крыльев выведен курсивом, туманом стертая стога, очерченная влагой ива. Здесь каждый лист, зеленый аз, внутри устроенный сверхсложно. Я в лес хожу, как в первый класс, читать и лес, и куст посложно. Люблю подробность видеть, но век скорых, мимо свет и тени, гляжу в вагонное окно и постигаю скорочтение». Ну, то есть такое вот противопоставление. Вагонное окно, вагон, поезд. То есть он входит в лес, он идет, и он посложно читает, по слогам читает лес. А жизнь его толкает в этот вагон, в эту электричку или поезд, и уже скорочтение. То, что проносится быстро-быстро, вот этот лес проносится за стеклом, то за окном.
Скорочтение как такой процесс, что быстро человек читает, и тут быстро поезд идет.
То есть он быстро читает, он еще не особо-то не воспринимает вот то, что написано. Потому что если читать серьезно то, что написано, и буквально, ну, смаковать, может быть, спокойно, вдумчиво, понимая, о чем ты читаешь. А скорочтение — это так, это вот, быстренько прочел, то, что-то там уловил, и пошел дальше, поехал дальше. «Дышал, и столько из кислорода произвел. Но если верить школьному предмету, питал я лист, переходящий в ствол, и может рощу надышал вот эту. Предмета суть в сознании моем, земные на земле вокруг начала. И значит, тот квартал, где мы живем, предмету вторя, роща надышал. Урок лабораторный здесь идет, и тут и всюду кроток каждый житель. Родился и попал в круговорот. Я не шумлю, урок ведет учитель». Еще один такой вот коротенький пейзаж. Вот он пейзаж, да и вы его видели. Замуж за ветер, тучу здесь выдали. Иву за дождик, слякоть за холод. Среду обитания за пасмурный голод. Там вдалеке, в бурном счастье, природа. Среда обитания просит развода. То есть у него вот такие вот природные абсолютно картинки, ну потому что Каменск-Уральский, там же все рядом. Там все, там вышел, полчаса ты уже за городом, уже в лесу, уже рядом речка, красивейшая речка. Значит, Полина Рублева, сейчас, по-моему, у нее другая фамилия, она из Екатеринбурга. «Держи меня, пока живой, пока есть силы быть несчастным и с перепуганной судьбой идти домой и возвращаться. Мешай с шампанским анальгин, лети в запретную столицу, не вспоминай, что ты один, и представляй чужие лица». То есть это уже такая вот, она помоложе, и у нее уже вот такие вот чисто молодежные тогда вот были такие стихи. «Представляй чужие лица, не вспоминай, что ты один». То есть вроде бы один, но тут вот вокруг кто-то вот есть, какие-то, кто-то есть. «Бывает, надо женщине поплакать. Бывает, надо просто погрустить. На улице осенне-зимней слякоть носком сапожным праведно месить. Когда за окнами и снег, и лужи, демисезонный приступ тошноты, то видишь, что никто сейчас не нужен. А нужен, как обычно, только ты». То есть вот тоже такая нестандартный такой поворот. Вот читаешь, ну никто не нужен, понятно. А тут вдруг, а никто, кроме тебя. И посвящение мужу. Почитай мне стихи, чтоб заснуть. О протяжной любви почитай. И тогда мне откроется путь, и тогда мне откроется рай. В одеяло меня завернуть, на подушку ладонь положить. Мне осталось чуть-чуть отдохнуть, чтобы после проснуться и жить. Почитай мне стихи, чтоб заснуть, и под голос твой не умереть, направляющий в самую суть, улетевший в небесную твердь. И написано в том же самом 2013 году, когда вот этот вот «Альманах» вышел. То есть прям вот абсолютно свежайшие стихи. Не твоя перелетная птица, не да женщина, передитя. И на фото случайные лица, и серьезное слово шутя, и нечаянный твой попутчик, удивленно взлетевшая бровь, на беду подвернувшийся случай, я большая твоя, не любовь. Наталья Уралова, это у нее псевдоним, на самом деле она Никитина, она этот псевдоним не скрывает, просто она говорит, Никитин их много, а тут вот, ну вот, тем более Наталья, Никитин тоже там где-то какая-то поэтесса есть, чтобы не путали, ну вот, Никитина Уралова. Я вас издалека замечу, но притворюсь, что в этот раз я не искала нашей встречи и шла сюда не ради вас. Я притворюсь, что это платье и башмаки на каблуках надела, чтобы погулять я с пустой корзинкой в руках. И если спросите случайно, зачем я здесь в столь поздний час, то я отвечу вам в отчаянии, что шла сюда не ради вас. Ну это вот как в известном фильме, да, я бежала за вами 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны. А прежде ехали на стройки, в тайгу сбегали за стихами. Там у костров рождались строки, которые живут веками. Любили крепче, знали больше, года считали по рассветам. И никогда не жили дольше, чем полагается поэтам. Ты видел, как плачут и плавятся свечи, когда умирают, неслышно сгорая? Тяжелые капли к подножию сбирают, и все обнаженнее становится вечность. Колеблется слабо неяркое пламя, и тело свечи постепенно мягчает. Чуть видно клубится в белесой печали дымок бело-розовый под куполами. А свечи все меньше, но страсть безрассудна, и капельки воска все чаще стекают. Они разбегаются и застывают в каком-то бессмысленно ложном рисунке. Еще накренившись, фитиль дотлевает, но тело свечи уже горсточка праха. Скажите мне, кто не испытывал страха пред той темнотой, что как яд отравляет? Здравствуйте, доктор. Сегодня закончилось лето. Следом за ним испарятся благие порывы. К осени сменим друзей, обстановку, приметы. Сменим болезни, привычки, работу, нарывы. Доктор, не надо грустить. Жизнь чудесная штука. И перемены бывают ей только на пользу. Если замучает друг беспричинная скука, бросим стихи, перейдем на банальную прозу. Доктор, о чем нам жалеть? Об утраченном счастье? Все это, честное слово, такая бодяга. Радость не в том, чтобы жить, разрываясь на части, а чтобы из паруса вышло подобие флага. Доктор, куда нам спешить? Вам всего лишь за 40. Жизнь не закончилась, если закончилось это. Вы запишите к себе на прием меня, доктор. Я могу дать вам немало полезных советов. Совершенно опять вот такой вот поворот. Такие повороты я очень люблю. Вы запишите меня на прием, я могу дать вам советы. И, значит, я хочу, чтобы прозвучала моя песня на стихи Натальи Никитиной «Дети 50-х». Вообще на стихи Натальи и я писал, и Дмитрий Дегтярев писал. По-моему, у него парочка, да, две песни, по-моему, или три у него на стихи в Натальи есть. Любовь Егорова, Санкт-Петербург. Гранатовый браслет. Туманные вечера, и доцветают астры, и книга на столе, и грусть в созвездии льва. Гранатовый браслет не сомкнут над запястье, и музыка любви доносится едва. Нет праздника в душе, а так, одна морока. Никто мне не дарил гранатовый браслет. И как не жаль, мой друг, с тобой я одинока. И жаль напрасных дней, и жаль ушедших лет. Гранатовый браслет припомнится в ненастье, не знаю, в чем его таинственная власть. Наивные мечты о бесконечном счастье, печаль о той любви, что так и не сбылась. Куприн. Гранатовый браслет. И прям вот такой вот романс. Прямо чувствуется романсовое такое абсолютное стихотворение. Тут одна песня, то есть у меня песня на это стихотворение есть. Медный всадник. Февраль над спящей Невой лютует зимние стужи. Венецианский город мой метелями закружен. Пронзая медью холод дня, уже почти в полете, царь придержал на миг коня, застыв на развороте. Семи ветрам наперекор он держит прямо спину. Мгновение, и во весь опор свой пост вот-вот покинет. Ведомый пушкинской строкой, презрев покой и время, он пронесется над рекой в мир новых поколений. Сковал течение крепкий лед, но город весь в движении. окинет гордым взглядом Петр свое произведение. Меня заметит на краю погоды непокорной, и я его благодарю за все, чем жив наш город. За стройность строгих площадей, садов, дворцов и шпилей, за флаги разных кораблей, что в порт нам заходили, за то, что волнами спеша нас обнимает море, светла у города душа, ей вольно на просторе. И сквозь века доволен царь, упрямый, своенравный, непостижимую, как встарь, столицу державной. Юлия Семенова, тоже Санкт-Петербург, одно стихотворение. «Теплом тебя поило из ладоней, луна смотрела пристально в окно. Бокал любви был лавою наполнен, томимый извержением давно. Дышал мороз, затягивая окна узорами от посторонних глаз. Свеча краснея тлела одиноко и забывала медленно о нас. Бесшумный снег пошел скользящим валом, скрывая тихо тайный уголок. И был наш дом под мягким покрывалом, как среди пепла яркий уголек».
И в завершении прозвучит песня, ваша музыка на стихи Натальи Никитиной Ураловой. Вокал тоже ваш, дети 50-х.
Мы не знали войны, дети 50-х. Не будил по ночам с воздушной тревоги гудок. Нам не снились под утро полесья сожженные хаты. Мы играли в войнушку, пугая родной городок. Мы любили героев из фильмов, где наша победа. Не боялись, задрав подбородок, глядеть в вышину. И не ведали подлого страха нацистского бреда. И не знали о том, как бойцы выживали в плену. Мы смотрели на наших отцов снизу вверх и гордились их медалями, формой, их выправкой, их сединой. С ними вместе за стол в день победы великой садились и все ждали, рассказав о том, что зовется войной. Но молчали они, разливая пол-литру в стаканы, пили стоя за тех, кто уже равнодушен к словам. Только морщились чаще и терли военные раны, только гладили нас по вихрасто-крутым головам. Вот тогда отмекали, как будто суровые лица, и слезу убирая ладонью над верхней губой, забивали нестройно они, что закрыта граница, охраняет ее от врагов экипаж боевой. Долго после курили, опять возвращались к застолью, снова горькую пили и хрипло вели под гармонь. Как студеная темная ночь растерилась по полю, только в тесной печурке горит негасимый огонь. Эти песни военные мы никогда не забудем. Нам они говорили про то, что нельзя угадать. Негасимый огонь от гранитной плитой не остудим, чтобы детям и внукам от дедов его передать. Негасимый огонь от гранитной плитой не остудим, чтобы детям и внукам от дедов его передать.
Дорогие друзья, в эфире Православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.